Здравствуйте, мои дорогие. С вами Александр Янковский. Непривычное для меня и для вас время. Дневной эфир на радио Крым Реали. Я его поэтому даже сегодня переименую «Добрый день, Крым». Рад всем вам, кто включил свои радиоприемники, либо смотрит нас сейчас, нашу трансляцию на канале радио Крым Реали в Ютьюбе или в Фейсбуке. Сегодня мы будем говорить вот о чем в этот третий уже день Нового года. 20 декабря подконтрольный России Ялтинский городской суд принял решение о принудительном выдворении Евгения Г. Воронского, цитирую, с территории России. После этого Евгения Г. Воронского вывезли из аннексированного Крыма в Краснодарский край соседней России. До этого 12 ноября подконтрольный России городской суд Ялты решил признать незаконными документы, по которым ялтинскому блогеру и журналисту Евгению Г. Воронскому выдали паспорт гражданина России. 1 января 2020 года Евгений Г. Воронский приехал на материковую Украину, а точнее был выдворен с территории России, и по его сообщениям с запретом на въезд на территорию этой страны он переночевал уже в Украине и приехал уже в Киев. И сегодня Евгений Г. Воронский, крымский журналист и блогер в нашей студии. Евгений, приветствую вас.
Приветствую.
Евгений, давайте так, вот это небольшая предыстория, которую я только рассказал, но это, конечно же, не вся история. Вообще мы сегодня, наш гость сегодняшний Евгений Г. Воронский, о котором радио Крым Реали рассказывало нашим радиослушателям и зрителям. Сайт Крым Реали писал достаточно много, но вот сейчас Евгений Г. Воронский в 2020 году и, наверное, Евгений Г. Воронский в 2019, 2018 и 2014 годах, это все разные люди, а может быть и в 2013 году. Но начнем мы все-таки не с этого. Мы начнем вот чего, Евгений, да? Как так получилось, и где вы все эти пропадали? 20 декабря Ялтинский этот суд принял решение о вашем принудительном выдворении, и вот только 1 числа вы приехали в Киев. Где вы были все эти дни?
Ну, во-первых, у меня есть мысль, что они все-таки побоялись меня напрямую вывозить из Крыма в Украину, на Чангар, да, потому что, ну, как бы во всем мире это признано оккупированной территорией, вероятно, они захотели вот вывезти именно с территории России, ну, которая действительно является Россией, хотя с 2014 года это фактически страны не существует, потому что они нарушили свою же конституцию, оккупировав Крым. Вот, 10 дней, но это были мрачные очень 10 дней, потому что, ну, во-первых, с самого начала было понятно, что все это будет беспредел и расправа, потому что суда еще никого не было, стояла уже так их скотоводка Лада Ларгус, чтобы меня вести, там приставы, то есть как опасного преступника. Вот. Потом они вынесли решение, всю ночь везли в наручниках в багажнике. Потом поселили в это учреждение.
Это где было уже? Где вас поселили?
В Краснодарский край, Гулькевичский район, село Новоукраинское. Оно называется Центр временного содержания иностранных граждан. Ну, в реальности это депортационная тюрьма с жуткими условиями. Чтобы было понятно, там считается день за два, как в СИЗО. Вот, я какие-то моменты пока не буду рассказывать. Ну, скажем так, люди в Украине, кому следует, все это как бы знают. То есть, действительно, очень интересная история. Могу только сказать, что, ну, во-первых, один из излюбленных приемов, да, это то, что нечистоплотных людей ломают при помощи гигиены, да. То есть, чистое белье мне не выдали. Там какая-то уже бушная, там простынка и одеяло лежали. Зубную щетку мне выдали через 5 дней. Зубную пасту я просил у других заключенных. Оно отличается от СИЗО только тем, что там большие камеры, и то, что там можно ходить между камерами, то есть так называемый в блатном российском лексиконе продол. В остальном там, ну, антисанитария, там бегают тараканы, там мрачно. Я думаю, чтобы вам было понятнее, раньше на том месте, где эта тюрьма, находился детское психиатрическое учреждение, то есть, ну, соответствующая энергетика там.
Что вы там, почему вы там так долго находились, и вот в эти все 10 дней там находились?
Или я там находился, потому что это было указание с Крымом производить со мной расправу, потому что позвонили из Крыма начальнику этого барака, в котором я находился, сказали забрать у меня телефон, который по закону раз в день на 20 минут давали для связи, благодаря этому я смог там связываться с Малышевским, с консулом, который очень помог, там, с Эйдманом, да, там, и с Антоном Турупаловым. То есть они как-то, ну, заранее вот мы надеялись на чудо. Вот. И потом произошли там определенные форс-мажоры, да, то есть я в этой всей мрачной как бы ситуации был, то есть я вам честно скажу, ну это действительно было очень страшно, то, что ты превращаешься в какого-то вонючего бомжа, да, потому что там как бы, ну есть там вроде и душ, и все, но там оно настолько страшное, что я все-таки верил в счастливую звезду, в свободу и подумал, вот, блин, там разок попользуешься этим душем и какие-нибудь заболевания подцепишь, и потом долгое время будешь лечиться. Вот, и потом, после того, как там произошли действительно удивительные события в этой тюрьме, я все-таки попал в список, который на выдворение именно в Украину подконтрольную Киеву, да, причем, ну, так получилось, что люди, которые этот список составляли, они особо не знали, кто я, да, и не знали планов крымских милиционеров, потому что крымские милиционеры мне говорили, что ты будешь там гнить полгода, мы тебя доведем до нечеловеческого состояния, потом мы тебя отправим в Донбасс в подвалы, потому что нам приходится выпускать Асеева, и нам нужны там еще журналисты в обменный фонд.
А скажите, вы просто опять-таки уже сообщали о том, что с вами там находились, и во время перевозки также были люди, которых из России депортировали на неподконтрольные территории, да, Украины. Как они разбираются, кого куда?
Ну, там
кого
же
на подконтрольную,
паспорта,
кого на неподконтрольную.
Они ж признают эти их фейковые бумажки под названием паспорта ДНР и паспорта ЛНР. Там как бы у многих такие паспорта, вот, и поскольку, ну, там учреждение не политическое все-таки, да, то есть там в основном гастарбайтеры содержатся, а поскольку, ну, с гастарбайтером, ну, у России-то смысла нет какие-то расправы совершать, и у гастарбайтеров спрашивают, куда тебя везти, в Украину, которая под Киевом, которая нормальная, или в так называемые ЛНР и ДНР?
Ясно, вас спрашивали?
Ну, мне как бы спросили сначала проститутка, которая не знала, кто я такой. Я говорю, мне в Украину. Она такая, ну, хорошо. А потом же начались эти события происходить, да, что там и телефон забирали и прочее. Угу. Поэтому я не знаю, как что. Может быть, повезло, что была какая-то там такая смена, что особо не понимали моей фигуры. И новогодняя неразбериха, суета, все мыслями о том, как будут пить, это помогло.
Я напомню нашим радиослушателям, зрителям, что мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926. Можете позвонить, если у вас есть вопрос к нашему гостю, Евгению Говоронскому, крымскому журналисту и блогеру. Звонки из Крыма бесплатные, 8 800 10 06 926. Можете также написать свой комментарий или оставить вопрос под нашей трансляцией в YouTube или на нашей странице в Фейсбуке. И продолжим. Значит так, Евгений, когда вы оказались на материку в Украине?
На материку в Украине оказался в полночь. Я хотел момент уточнить, что как бы везли вместе с боевиками. Боевиками-то меня немножко пинали. Там был такой Жаров с миротворца, вот его опознали вот ваши коллеги, да? И они кричали, звоните ФСБ, он ненавидит Путина, он ненавидит Россию. Вот из-за таких, как он, мы до сих пор до Киева не дошли. Давайте его вывези, мы там голыми руками просто убьем под контролем МГБ на территории ЛНР. И, конечно, были очень страшные 4 часа, пока выдворяли в ЛНР этих боевиков, а я сидел в газели и ждал. Но, слава богу, потом довезли до уже границы с Украиной, с нормальной. Очень где-то поразило то, что там вот сотрудник ФСБ был, который вот именно выдворял вот у нас, мы как бы все нормально, у нас там вот зрачки есть, там сам зрачок, потом колечко, потом уже оболочка. У него просто вот черные точки. Вот черный такой круг и все. И я думаю, мне помогло то, что я выглядел отвратительно, всклокоченный, заросший, от меня воняло, потому что 9 дней не было условий для гигиены. И у них там что со стороны России, что с нашей стороны там просто будочки. У этого ФСБшника был такой, ну, переносной небольшой чемоданчик, который там откатывать пальцы, там пробить сим-карту, там сделать какие-то ксерокопии паспорта. Вот, сим-карта как бы не на меня была зарегистрирована, с этой сим-картой я как бы в общем доступе каких-то действий не совершал.
Так.
Вот, потом мне ФСБшник говорит, на тебя как бы ориентировочка, то есть, так понимаю, был психологический прием. Но я как бы как личность духовно сильная на это не повелся. Сижу там под дурачка кашу, он говорит, а чем занимался? Говорит, аристодиодный технологиями занимался. Ну, это такое было, но было очень давно. А почему вот эти вот решения суда паспорта лишили российского? Я говорю, ну вот, там юрист продавал паспорта, там всю группу лиц, которые он продавал, провели там по уголовным делам, поэтому и лишили. То есть этот ФСБшник не понял, ну, кто я. И слава богу, что все так прошло. Это действительно было, ну, уникальное чудо. Один шанс из миллиона, что я эту границу пройду. И я ее прошел, как бы, ну, не знаю, может быть, это будет некультурно в эфире сказать, но до этого я узнал, что когда меняли на ЛДНР, там Беркутовец там показал средний палец Украине. Я когда уже был там, где понимаю, что добегу до нашей границы, я им в ответ показал, как бы, да, то есть отомстил за Украину первым своим действием.
Ясно. Евгений Гайворонский, крымский журналист и блогер, в нашей студии в Киеве сегодня. 8-800-10-06-926, прямой телефон прямого эфира, с вами Александр Янковский. Евгений, такой вопрос, скажите, ну, вот это, конечно, я вас поздравляю с тем, что вы сейчас благодарю. Находитесь на подконтрольной территории Украины, не оказались там, не оказались в так называемых этих ЛДНР, но, тем не менее, теперь остаются у нас вопросы, которые очень важно, наверное, узнать нашим радиослушателям. Вообще, за что вас выдворили из Крыма или депортировали, я не знаю, какая будет правильная в данном случае терминология, почему вас из Крыма, вот есть даже соответствующее решение суда о принудительном выдворении Евгения Гайворонского, написано в решении суда, вот этого подконтрольного России, с территории России. А за что?
Одним словом, за правду. А если подробнее, эта история началась 6 марта как прошлого года, когда мне приехало маски-шоу, 12 автоматчиков в масках, вывернули всю квартиру, все с нее вынесли. И такой жирный мужичок средних лет, я подозреваю, что, может, был сам начальник центра Э, Уткин, мне сказал, либо ты сейчас едешь к Аксенову, потому что у нас полный провал в информационном поле, в пророссийском, и начинаешь на него работать, потому что нам важно создать прецедент, что даже такие яркие лидеры протеста готовы дружить с Аксеновым, либо будешь уничтожен ты, там, твоя сестра и твоя мать. Ну, я как бы, опять же... Ну, я уникальный человек, не повторяйте мои поступки. Вот, я ему как бы на камеру сказал матерно оскорбительно в адрес Аксенова. После этого, ну, там вообще жесть началась в квартире. После этого они начали меня выставлять наркоманов, подделывать анализы. Потом летом уже были другие события, скажем так. Ну, я сталкивался с историей, когда генерал Туманов, тот самый, который задерживал Ходорковского, приезжал в Крым расследовать хищение Аксенова и Ростенко. И сначала казалось, что оно к тому и придет, потому что Туманов, ну, мне прямо сам говорил, что и на Аксенова, и на Ростенко это конкретная статья бандитизм, да, то есть там громадные объемы хищения, воровства, собственности, то есть тотальный беспредел.
Это о каких временных событиях идет речь?
Это идет о временных событиях уже после начала оккупации, потому что после начала оккупации цивилизации правовое поле из Крыма исчезли, и фактически там начался феодализм, в рамках которого Аксенов просто отжимал все себе, всю собственность на южном берегу Крыма. А Ростенко был его правая рука, и там еще в этой истории есть такой нюанс, что Ростенко на каком-то этапе перестал делиться, перестал заносить долю Аксенову с наворованного. Из-за этого Аксенов послал бывшего сотрудника службы охраны Чулпанова, своего помощника, расследовать, где у него, где ему Ростенко не додал его долю. И вот весь этот клубок, может быть, это как бы, ну, отдельный вопрос будет, отдельная передача, это большая интересная история. Но вкратце, что я личный враг Аксенова, Ростенко, да, и я лично на принцип пошел, чтобы их закрыть, как бы, ну, чтобы враги пожрали друг друга, да, то есть Туманов с Аксеновым. Ну, чтобы вы понимали, я был в Крыму единственный, кто жестко давал показания, кто передал кучу документов, а, допустим, Спиридон.
Каких, скажите, каких документов? И вот
документы,
вы...
конкретно доказывающие воровство земли, документы, доказывающие изменение вида разрешенного использования участков, документы, доказывающие, что уничтожаются заповедники, лесные зоны, то, что рейдерские захваты собственности происходят. Причем мы говорим не только о том, что там, ну, у украинцев, да, отнимали, у украинских фирм, они сами своих же бьют, они вот у россиян, которые поддерживали аннексию.
А какая, да, скажите, какая была, ну, история дальше вот этих документов? Во-первых, откуда они у вас взялись?
Я
понимаю, что это тема может быть для отдельной
говорить,
программы, но откуда?
Да, все как есть, потому что там в Крыму они все как битва с жабой с гадюкой, да, кормушка-то у них сужается, бюджетная, коррупционная, и там есть разные, так сказать, кланы, которые признают Аксенова, но друг друга пожирают. И как бы журналистики как таковой в Крыму фактически нету, есть там, ну, война компроматов. Если бы я зарекомендовал как яркий, достаточно, ну, мощный специалист, который кучу этих скандалов раскрыл, и чем больше я их раскрывал и публиковал в примечаниях, тем больше мне люди доверяли и передавали документы. Тем более я как бы человек, отвечающий за свои слова, я ни разу никому не сказал, кто и откуда мне дал документы. Хотя мне их из Совета министров Крыма выносили, из администрации Ялты выносили, откуда только не выносили.
Понятно, хорошо, Евгений. Значит, разные источники, окей, хорошо. А вот этим документам потом дали какой-то ход или нет?
Им не дали никакой ход, этим документам дали такой ход, что Аксенов договорился с Генпрокуратурой, что сыну Чайки там какие-то громадные преференции в Крыму пообещали, ну какие конкретно, я не знаю, закрыли дело против Ростенко, генерал Туманов был в бешенстве, что он самого Ходорковского закрыл, тут какой-то бандит с Крыма Ростенко его, получается, переломал через колено. И ход документов был такой, что за то, чтобы они все исчезли, чтобы Туманов это дело не развивал, Генпрокуратуре отдали санаторий, раньше назывался Россия, сейчас Русия, да, то есть фактически вот так вот.
Так, да, понятно, хорошо, значит, сейчас мы напомним нашим радиослушателям, если, может быть, кто-то не знает или не видит, с нами Евгений Говоронский, крымский блогер и журналист, его принудительно выдворили из Крыма, сейчас он на материковой Украине находится. Евгений, но смотрите, есть один очень интересный момент, до вот 2019 года, вы говорите, все это началось, да, в марте, вот такой жесткий прессинг вам начался.
Ну, он и раньше начался, там были и слежка, и наружка, и когда Ростенко освободили, ну, я скажу прямо, да, я какие-то деньги зарабатывал, более-менее прилично, именно, ну, вот на войне конкурирующих кланов, да, то есть я при своих остаюсь, я рассказываю правду, да.
Скажите, где вы рассказывали это? То есть это важно,
в
да?
В примечаниях я в основном писал, также в Фейсбуке.
Севастопольское посты. Издание да, примечания да. И Фейсбук. Вот смотрите, я, значит, беру Севастопольское издание примечания. Это материал, вы его, конечно же, читали, но, может быть, не читали наши слушатели и зрители. 22 марта 2019 года сайт примечания вышел с таким материалом под названием «Патриот Гайворонский, которого мы потеряли». Официально заявляем, пишет примечание, что больше Евгений Гайворонский на сайте примечания не публикуется. С 18 марта 2019 года сотрудничество с ялтинским автором официально прекращено, о чем редактор интернет-издания Виктор Едуха сообщил в Фейсбуке. Ну и так дальше. То есть отмечают, что вы, как внештатный автор, присылали в редакцию материалы на злободневные астросоциальные темы жизни Ялты, которые часто помогают обратившийся к нему найти справедливость. Одновременно он вел довольно активную жизнь в социальных сетях, несмотря на то, что тональность некоторых его постов и комментариев содержала критику властных и околовластных кругов Крыма, не отвечала взглядам и убеждениям остальных сотрудников примечания, мы не считали возможным вмешиваться в частную жизнь независимого автора. Что же такого произошло 22 марта 2019 года, что вот они, или там 18 марта 2019 года, что они прекратили публиковать ваши материалы?
Ну, произошло то, что я это давно уже, ну, за долгое время до этого я уже все понял. Ну, скажем так, если бы я сделал заявление «Крым – это Украина» там в 18 году, ну, мне просто бы там отбили бы голову, и все, и не было бы кучи других и статей, расследований и интересных вещей. И я 18 марта 2019 года, зная, что Путин в Крыму, зная, что это больное на голову злобное существо, решил ему испортить праздник. Я написал пост в Фейсбуке «Крым – это Украина», а потом на телеканале АТР, понимая, что крымско-татарская тема для Путина достаточно болезненная, сделал заявление о том, что Крым нужно спасать от России, что Путин – это преступник, что нужно срочно заявлять в Украину. То есть я как бы, ну, вложил всю душу, чтобы максимально испортить Путину его пребывание в Крыму. На годовщину пятилетия аннексии.
Понятно. Значит, я хочу тут напомнить, что, в принципе, все, вот, которые упомянуты здесь Евгением лица, они, конечно же, имеют право на реплику, на подачу своей вот этой картины, о которой рассказывает Евгений, потому что это один из главных принципов, но должна быть объективная картина. Но я напомню, что мы продолжаем беседу с Евгением Говоронским, журналистом и блогером из Крыма. Евгений, ну, окей, я понимаю, что вот вы написали этот пост. Но до этого-то, до марта 2019 года вы не писали таких постов. Вы говорите, что вы, ну, зарабатывали разными способами в Крыму. Что такого случилось в марте, что вы вот четко так проявили, стали писать,
ну, скажем,
что
так,
Крым – это Украина и так далее?
Путина такая достаточно жесткая началась еще в 2018 году, то есть я достаточно часто писал там жесткие, как бы осознанно оскорбительные реплики в его адрес в социальных сетях.
Но то как... есть вы писали такие реплики и надеялись, с другой стороны, что это каким-то образом он отреагирует на эти реплики, или что
я
должно было произойти?
Я надеялся, что как бы, ну мы же понимаем, что есть информационное поле, что это первично. Вот мы сейчас с вами общаемся, у нас в мозгу происходят электродинамические процессы. Оно вот так вот все работает. И я, имею достаточно уникальные знания, принимал их на практике, я как бы, ну, верил в то, что надо начинать с себя, и чтобы каждый из нас внес свой вклад, чтобы уничтожить Путина и путинизм. Потому что реально, ну, тяжелое международное преступление, это геноцид, это ужас.
Понятно, но вы лишились возможности влиять через большие, ну, на большие аудитории, например, когда вам отказали тот же самый сайт «Севастопольские примечания». Да? Перед этим вы работали в «Комсомольской правде», если я не ошибаюсь.
Ну,
да,
«Комсомольская правда» – это было вообще ужасное мрачное место, это не журналистика. Там где-то, ну, месяца полтора еще было нормально, когда мы не касались политики, а писали там просто про дельфинов, там про парки и прочее. И пока там была Леонова редактор, нормальный, адекватный человек. Потом там приехала с Перми, там некая личность вообще неадекватная, которая, ну, реально там била сотрудниц девушек, то есть тетка бьет девушек, да. Я вам скажу так, поскольку я уже в Украине, когда она в очередной раз нахамила девушкам и избила их, да, и когда я понял, что не журналистика, а пропаганда, когда мне было требование 5 раз в день позитивно упоминать Аксенова и огромные стоп-листы, что не писать, я с локтя этой Сизовой втопил, именно заступившись за девушек, как джентльмен.
А почему сами девушки молчали? Ну, они же журналистки, они могли выйти и сказать, что вот нас, вы говорите, бьют, например, да, и это можно было с помощью публичности таким образом.
А вы просто, я думаю, многие люди не понимают, что такое Россия, что такое вертикаль, тоталитарная система. Там, в принципе, все государство построено на том, что ниже подчиняющийся не имеет никаких шансов что-либо отстоять свои права со своим начальником. Только если какая-то серьезная межклановая битва, и человек может к какому-то другому высокопоставленному, скажем так, игроку подойти и в составе уже его клана сбить своего начальника. Угу. А когда какой-то, ну, личный спор, это вообще никого не трогает. Допустим, я вот стоял у Корсоветского в кабинете на моих глазах, у меня как бы глаза хорошо работают, я вижу его переписку в компьютере, ему присылают сотрудницы, почему вот нам в сентябре перестали платить премии, почему нам минимальная зарплата стала, разберитесь, пожалуйста, вы же генеральный директор. Он такой, да-да, хорошо. И тут же в чате редактору «Комсомолки» вот этой вот в Перми пишет, там что-то у тебя девочки распустились, вопросы лишние задают, угомони их. Вот чтобы вы понимали, как оно работает.
Понятно. Значит, Евгений Говоронский в нашей студии, а с нами сейчас на телефонной связи Рифат Чубаров, глава Межлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте.
Добрый день.
Рифат, значит, вот Евгений, он сообщал о том, что вы помогли Евгению обустроиться в Киеве, ну, во всяком случае, по крайней мере, пока что в хостеле. Скажите, пожалуйста, да, почему вы решили принять участие, почему решили помочь Евгению Гайворонскому?
Ну, очень громко сказано, но действительно человек оказался на территории, материковой части территории Украины, его выкинули из Крыма, у него нет ни копейки денег, и буквально там на 1.5-2 дня я смог ему помочь с проживанием, но он дальше нуждается в такой помощи. У меня, честно говоря, нет каких-то особых причин, которые, возможно, вы подразумевали, когда спрашивали меня, почему я ему помог. Мы помогаем всем людям, которые оказались в таких очень затрудненных ситуациях, если мы можем помочь. Хотя понятно, что Гайворонский выпадает даже из этого ряда людей, потому что он один из тех, кто приветствовал вхождение русских войск в Крым. Но, тем не менее, каждый человек может оказаться в беде, и это не означает о том, что его при этом надо, знаете, добивать, не дай бог.
Понятно, спасибо вам. Спасибо, Рифат Чубаров, глава Межлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я хочу, чтобы вот Рифат Чубаров вспомнил, это 2014 год, что вы приветствовали российскую оккупацию. А давайте мы послушаем вместе с вами. Вы, наверное, слышали это много раз, это, да? Ну, да. Может быть, кто-то не слышал. Значит, Евгений Гайворонский в репортаже телеканала НТВ. Это 2014 год. Год, если мне не изменяет память, это день так называемого народного единства в России.
Это так, да, называемый, да, День России.
День России, да, в июне 2014 года. прямая речь.
Я ощутил великолепный, настоящий русский дух, настоящую атмосферу счастья. Сегодня именно вот такой очень торжественный день, которого я ждал 23 года.
Вы действительно ждали этого дня 23 года?
Я этого дня не ждал 23 года. Если честно, я вам скажу так. Я приехал в Ялту как дауншифтер. У меня достаточно хорошо все было. Я был лучшим журналистом Донецкой области. Меня звали из Киева в Москву на работу. Я хотел уехать жить с природой. То есть я как дитя с чистого листа начинал жизнь в Ялте. И я подумал, что прикольно было бы выступить в телевизоре. А сегодня я всем, ну, как бы готов сказать, что вот это вот мое выступление... Это является доказательством того, что Россия применила против крымчан психотропные технологии. Потому что сейчас уже любой вам нейрофизиолог скажет, что все процессы в человеческом мозгу электродинамические. Сейчас существуют приборы, которые считывают частоту. Соответственно, существуют приборы, которые могут эту же частоту передавать. Это элементарно. Допустим, посадим какого-нибудь человека под такой прибор и скомандуем ему думать там «Крым, Россия навсегда» и прочие лозунги, да? Запишем эту частоту, а потом будем ее излучать. Я лично видел большие черные машины с надписью «Спецсвязь ФСБ», и на которых черные большие такие трансляторы стояли на крышах. Поэтому я думаю, что это в том числе и последствия вот такого вот излучения, и этот как бы мой ролик на НТВ, он является доказательством вот такого грубого, так сказать, ментального геноцида России против Крыма.
Хорошо, но даже если, ну, то, если можно в это поверить, в эту или там, да, в эту теорию, то скажите мне, почему тогда с вами произошло такое вот превращение? Если в 2014 году вы говорите о том, что вот вы этого ждали, этого момента, там 23 года, потом в 2019 году вы говорите, что Крым – это Украина, вы даете интервью и рассказываете о том, что многие крымчане ждут прихода Украины. Что с вами произошло такое?
Действительно ждут. А произошло то, что, как я уже сказал, действительно, ребенок с чистого листа начал жизнь в Ялте, да? Дело в том, что я, ну, как бы родился, жил в Донецке, хотя и мечтал в Ялту уехать с детства. В Донецке очень сильны пережитки советского менталитета. Там людям внушаются, что при Союзе был там рай на земле, а сейчас все разрушили. И, скажем так, я даже не то, что там тогда Россию в 2014 году приветствовал. Все окружающие люди видели, что... Точнее, не видели, а верили, что возвращается некий Союз 2.0 СССР, в котором не будет минусов первого Советского Союза, а будут только плюсы. То есть, ну, за Россию в чистом виде, думаю, даже бы тогда бы многие не подписались бы, они реально думали, что Советский Союз под брендом «Россия». И я как бы работал в общественной организации. Сквозь меня прошли там тысячи людей, были тысячи жалоб, я тысячи бабушкам помогал составлять обращения в органы власти. И потом начал разрастаться когнитивный диссонанс. Допустим, там в июне, в июле там мы отправляем какие-то жалобы от людей. К концу года приходят отписки из администрации президента России, которые эти же жалобы отправляют тем, на кого жалуются. И ко мне люди приходят и говорят: там, наверное, у Путина какие-то злые агенты сидят и мешают ему наши письма читать. Они его от него скрывают. Как же так? Это же Путин. Он же всем сказал помочь, что крымчане ничего не потеряют. И я смотрю, какой, ну, уже пошла огромная обратная связь к 2014 году, что людям их проблемы не решают вообще. И мне это стало для меня звоночками. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что я написал книгу, в которой очень подробно это все описал. И я думаю, эта книга должна стать очень серьезным инструментом для победы Украины в информационной войне.
Вы уже написали или пишете
еще
эту книгу?
Я ее уже написал, ее уже читал господин Чубаров, да, то есть он как бы хорошо ее оценил, поэтому надеюсь, что в этом году мы ее выпустим, да, и переломим события.
А о чем эта книга?
Книга, это, знаете, вот попытка перепросмотреть все происходящее. Я вспоминаю там 90...
Вы имеете в виду Крым или вообще более
вообще,
широко?
Вообще, смотрите, я считаю, что сейчас как бы, ну, самые горячие точки – это Крым и Донбасс, да? Я, получается, такой человек, детство которого прошло в Донбассе, но который всю свою жизнь связывает с Крымом, с Ялтой. То есть видел и то, и то. И общался со многими людьми. Я вообще больше готов сказать, что агрессия началась с темы со сланцевым газом в Донецкой области, потому что России это невыгодно.
Ага. А кстати, Евгений, скажите, а почему вы решили, вот вы себя называете тогда, в 2014 году, дауншифтером, почему вы уехали вообще из Донецкой области? Ну, почему вы переехали в Ялту?
Я вам так скажу, я Донецку благодарен за, как бы, за друзей, там, за все хорошее, что было, за школу жизни, потому что он сделал меня сильнее. Если бы я не прошел Донецк и не прошел бы эту школу жизни, не выжил бы там, да, то я бы не добился ничего того, что сейчас. Но мне Донецк никогда не нравился. Я когда работал в нескольких новостях, когда меня там признали лучшим журналистом области, у меня вот мое рабочее место были карты Ялты, «Ласточкино гнездо» и календарик, в котором я вычеркивал дни до следующей поездки в Ялту. То есть я регулярно уезжал в Ялту. То есть, как бы, ну, Донецк, мне, я ему благодарен, но я этот город как бы никогда не любил, там в нем своя специфика. Кому-то вот нравится, кому-то нет.
Хорошо, скажите, вот с 2010 года в Крыму де-факто вот весь высший менеджмент, так скажем, да, это он был из Донецкой области. Да. Там, вначале Джарты, потом вот правительство Могилева, но и очень многие чиновники, они были из Донецка. Да. Ну, не, может быть, не самого Донецка, да, но вот
Македонская
их так называли.
Мафия.
Да, вот так вот их называли. А скажите, пожалуйста, а почему тогда вот вы не приехали и не работали тогда вот вместе с этой командой?
Ну, я расскажу как бы интересную вещь, думаю, никого не обидит, да, допустим. Но я общался с Борисом Колесниковым, с вице-премьером, который запустил Hyundai. И мы с ним общались лично, и мне кто-то сказал, что гостиница «Ялта Интурист» – это как бы его. А я ему говорю: «Борис Викторович, возьми начальника пресс-службы». Он такой: «Тебя обманули, пресс-служба как бы не моя, и ну гостиница сама это не моя». Ну, то есть такой шанс был утрачен использовать мое донецкое происхождение.
То есть вы хотели в Ялте именно, да?
Да, я пробовал в какие-то другие структуры устроиться именно в Ялте, но у меня не получалось. Потом я решил начать заниматься проектом «Монорельс». Это реально очень серьезный экологичный проект, кольцевая дорога Ялта-Севастополь-Симферополь-Алушта-Ялта. Уникальный туристический вообще для региона. Я достаточно очень серьезных людей, близких к Ренату Ахметову, знал в Донецке. Я к ним пришел в 2013 году и говорю: давайте, ну вот как бы заниматься. Вероятно, они что-то уже знали, потому что они отреагировали очень прохладно и сказали: тут такие события идут, что как бы не до того. Ну и в конце концов я подумал, что ну надо каждый кузнец своего счастья. Я с маленькой сумочкой уехал в Ялту в надежде на месте что-то найти. Бывало такое, что там голодал, по одному кусочку в хлеба кушал, да. Мне звонили, приглашали там вернуться в Киев, в Донецк, в Москву на работу, нахожусь, сказал, ну я как бы предам сам своего себя, свою детскую мечту, если я уеду в Ялте.
Вы пишущий журналист, да? Вы не снимающий, вы не радищик, вы,
да,
именно
я
пишущий журналист.
Да.
Скажите, вы можете не отвечать на этот вопрос, но вы сами сказали, что когда пришли с обыском в вашу квартиру, там сказали, угрожали вашей сестре и вашей матери, да?
Было
такое. То есть я правильно понимаю, что вы, ну, вы не один жили в Ялте, вы жили с семьей?
Я жил там, жила со мной моя сестра, ее молодой человек, но это как бы люди абсолютно аполитичные, они там, ну, молодежь, которая живет своей жизнью, скажем так, что я там в чем мог, там им помогал, да, тогда были какие-то возможности. Они со своей стороны там, ну, помогали мне в каких-то нематериальных вещах, скажем так, да. Вот, так мы как бы жили, и я, конечно, ну, это вообще жестко, потому что какое отношение, ну, мои родственники, которые вообще вне политики, имеют к этой истории.
Я понимаю.
За что их крепить?
Я в том смысле, что вы там были не один, у вас кто-то остался вообще, имеется в виду друзья, знакомые в Крыму, да, с кем вы поддерживаете контакты, или нет?
Осталось очень мало друзей.
Или все эти люди отвернулись от вас?
Осталось очень мало друзей и знакомых, но это, кстати, очень благодарен, потому что ситуация показала, кто мои настоящие друзья и знакомые, кто мне реально даже в такую ситуацию не помогал, а кто стал переходить на другую сторону улицы. Допустим, там бывший мэр одного из поселков должен мне 100 тысяч рублей там, за определенные там услуги в соцсетях. И он мне прямо сказал: ты на Россию гонишь, вот ты никогда этих денег не получишь, хоть я тебе и должен, да? И такого плана ситуации были и в других как бы моментах.
А что за услуги были? Вот о чем вы говорите? Что за услуги в соцсетях? Реклама какая-то? Пиар или что?
Ну, скажем так,
черный пиар.
Не то, что там реклама, пиар, черный пиар. Просто писать как есть, не молчать, допустим, о деятельности того же самого Челпанова, чье место там, пока он был мэром Ялты, рассчитывали занять там другие люди, скажем так, ориентированные больше там на Германа Грефа, там такого плана. То есть там Ялта, там это очень серьезный клубок интересов.
Ясно. Ну, то есть вот вы, получается, вы работали как журналист, говорите, в «Комсомольской правде».
Да.
Писали для примечания. А что еще вы писали? Может быть, для каких-то изданий? Может быть, что-то вы еще писали за деньги? Ну, то есть, чем занимали? Потому что Ялта, наверное, все-таки не дешевый город для жизни.
Ялта не дешевый город, да. Но опять же, в Ялте дефицит какой-то правды и дефицит людей, которые не боятся называть вещи своими именами. Я как бы выехал на этом. Я участвовал, скажем так, в хозяйственных спорах, да, когда одна группировка пытается снести, там, лишить свободы, отогнать от кормушки другую группировку.
Я, получается... Вы имеете в виду на уровне города, да?
На уровне города и на уровне республики тоже. И потому что я скажу, что ничего как бы тут противозаконного или противного в моей душе нету, да? Я просто, получается, получал документы уникальные к ним доступ, угу. да? И публиковал их со своей как бы аналитикой в тех же примечаниях и в том же Фейсбуке. И как бы, ну, я достаточно себя уважаю, считаю, что как бы, ну, любой труд должен быть оплачен.
То есть
да?
вам платили за публикацию этих документов? То,
ну,
что
да.
вот за опубликование таких документов?
Ну да, то есть какую-то часть, допустим, большую я писал сам от себя, потому что я так вижу. И даже на публикование этих документов, оно, в принципе, ничем не противоречило. Мало того, что правду рассказал, разоблачил, так еще и денег заработал.
Угу.
Почему бы нет?
Понятно. А вы не боялись, что эти документы, которые вам показывают, что они могут быть, ну, например, сфальсифицированы? Что эти документы, они специально сделаны для того, чтобы... Ну, вот вы рассказывали господина Челпанова, например, для того, чтобы его там сковырнуть и занять его место.
Ну, скажем так, что я, так как я работал в общественной организации, через мои руки прошло очень много документов, да? Вот, то есть я, ну, по крупицам, знаете, с первого уровня до высшего уровня примерно понимал, как выглядят документы, как они составляются и как они работают. Дальше скажу, что я действительно, это очень правильный вопрос, я к этому подходил серьезно. У меня было достаточно много знакомых, которых я использовал как независимых экспертов. То есть, допустим, сфоткал документ, через мессенджер послал и спрашивают, как так, прокомментирую. И мне человек говорит, да, это типа правильный документ. Я им скажу так, может быть, это покажется удивительным, но мне ни разу не присылали левых документов.
То есть это все вот по вашему убеждению или там выводам, это все были оригиналы, ну, или копии с оригиналов,
первые
да,
копии,
то есть
да.
первые копии с документов. Если говорить о суммах, которые там проходят, вот я так понимаю, это в основном какие-то финансовые документы, либо земельные, да, документы?
Земельные в основном.
А о каких вообще территориях, о каких денежных, может быть, эквивалентах идет речь?
О денежных эквивалентах идет речь, что, допустим, участник ОПГСЕ или Мростенко, да, друг Аксенова, по оценкам самых разных экспертов, заработал 30 миллионов долларов на махинациях с землей. И по имеющимся разведданным, он отдал в Москве 20 миллионов долларов, в том числе, чтобы поучаствовать в своем освобождении. Там грандиозные суммы, грандиозные земли. Я лично держал в руках документы, по которым для фирмы АКАР, это севастопольская фирма, которая финансировала Черноморский флот много лет, да, и тоже готовила аннексию, им отдали землю, дачу Тесели, в Фаросе, красивейшее место, занизили цену на 2,2 миллиарда рублей. Это все замяли.
Понятно. Евгений Говоронский в нашей студии, ялтинский журналист и блогер. И сегодня мы говорим вот о судьбе этого человека, который... Она так очень интересно складывается на данный момент. То есть вот с 2014, сейчас уже 2020 год. Евгений, а скажите, вот эта ваша история по поводу лишения российского гражданства. Значит, вы были лишены 12 ноября подконтрольной России городской суд Ялты, это в 2019 году,
да.
решил признать незаконными документы, по которым, значит, вам, Евгению Говоронскому, выдали паспорт гражданина России. Когда вам вообще его выдали, этот паспорт?
Мне выдали в 2015 году, я это прошел через суды, там был такой юрист Артем Стасюк, у которого там угу. по Славянску Донецкой области фирмы были зарегистрированы, который поставил на поток изготовления документов, им там с России скинули болванку, как клепать эти заявления на установление факта постоянного проживания. Это была первая мафиозная коррупционная кормушка в Крыму, потому что Украина уже ушла, ну, точнее, вынуждена была угу. уйти, и Россия еще не зашла. Как кормить армию чиновников, силовиков, да, которые вот предали Украину, перешли на сторону России? Вот им и дали кормушку делать паспорта, там миллионы долларов бюджеты.
А вы изначально
я
знали,
не
что вы не платили деньги, да, за получение
да.
этого паспорта? А вы знали, что это как бы такой вот, ну, такая схема, как бы там даже, ну, по российским правилам она как бы криминальная получается, такое получение?
Ну, в 2014 году, я же опять же говорю, что я был еще чистое сознание, я еще ничего особо не знал, я уже чуть попозже это стал понимать, вот, а потом я стал понимать, что, в принципе, все российские паспорта в Крыму, они левые, потому что мы, опять же, знаем пункт 415 Конституции РФ о преимуществе международного права над внутренним угу. Будапештским меморандумом, то есть общеизвестные вещи, которые грубо нарушаются.
Понятно. С нами Евгений Говоронский в студии, ялтинский журналист и блогер, а далее мы будем говорить по телефону с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Господин Кореневич, добрый день.
Доброго дня.
А хотелось бы услышать ваше мнение. Вот сегодня здесь находится с нами Евгений Говоронский, которого вот подконтрольные России крымские чиновники выдворили из Крыма, и он сейчас уже на территории материковой Украины, он сейчас находится в Киеве. А на ваш взгляд, вот есть ли у Украины вообще методы сейчас, инструменты для того, чтобы людей не просто-напросто не выдворяли с территории Крыма, если они там живут на основании законных украинских документов?
Ну, по-перше, про ситуацію з паном Гайморовським ми знали давно, і ми з ним особисто спілкувалися, і спілкувалися з громадськими організаціями, які, власне кажучи, допомагали захищати його права як на території тимчасово окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Тож, безумовно, ми, представники, про цю ситуацію знаємо, і Україна як держава, вона, власне кажучи, турбується за кожного свого громадянина. Громадянство – це особливо, це так публічно правовий зв'язок держави з громадянином, тому, безумовно, держава завжди буде робити все, що може для того, щоб допомогти і посприяти кожному нашому громадянину у захисті його прав та свобод. Щодо ситуації, яка існує на території Криму, то сьогодні тимчасово окупована, то, безумовно, ми ж розуміємо, що це, по суті, сіра зона безправ'я, і Російська Федерація, направду, може робити дуже багато речей, які, ну, власне кажучи, виходять як за межі права, так і за межі банальної людяності, так, включно з воєнними злочинами, зі злочинами проти людяності. Тож я думаю, що ситуація з паном Гайворонським, безумовно, вона може повторюватися. Важливо розуміти, що насправді в Криму є люди, які відмовлялися від так званого нав'язаного російського громадянства, і відповідно, які мають право законне бути на території Криму, тому що це територія України. Ми в представництві займаємося питанням нав'язуваного громадянства Російської Федерації. Зокрема, Дар'я Свиридова брала участь у міжнародному заході з цього питання у Королівстві Нідерланди у Гаазі. Тому ми це питання відслідковуємо. Разом з тим, ми, на жаль, наразі розуміємо, що на території тимчасово окупованого Криму держава-окупант дійсно може вчиняти дуже значні порушення в цьому контексті.
Угу. А, господин Коренович, еще такой вопрос к вам. Скажите, вот возможно ли, да, то есть ваша трактовка, может быть, вот этим событием, почему господина Говоронского, если у вас есть, конечно, мнение по этому поводу, почему его везли так достаточно далеко, вот эти подконтрольные России крымские чиновники, вывозили на территорию соседней России, а не просто привезли его и не, знаете, не отправили там где-нибудь на Чингаре или на Чаплынке или на Каланчике?
Я думаю, ну, це можуть бути зараз наразі лише здогадки, так? Я думаю, що правоохоронні органи автономії, вони більш чітко можуть встановити істину. Я думаю, що вони, безумовно, з паном Геворонським спілкуватимуться, так? І з'ясовуватимуть в тому числі і ці питання, і обставини. Наразі це можуть бути лише наші міркування. Я думаю, можливо, це пов'язано з тим, що Російська Федерація хотіла зробити так, щоб не було питання, наприклад, у держави Україна щодо того, так, з якої території цей громадянин наразі це пан Гайворонський потрапив на територію України, так, тому що, безумовно, територія Криму – це Україна, і для України – це Україна. Тому, безумовно, ніякі процедури видворення з території Криму так неможливі, тому що Україна їх би, ну, ніяк би не сприйняла. І це юридично нікчемні речі. Але, безумовно, я думаю, що тут є багато питань, на які лише, напевно, правоохоронці автономії можуть дати відповіді, дослідити їх, я впевнений, що вони це зроблять.
Mm-hmm. Господин Коренович, ще один вопрос. Скажіть, от в случае з господином Гайворонським, яка допомога може бути зі сторони государства для Євгенія?
Ну, дивіться, представництво президента України в автономній республіці Крим працює 24 години на 7 для того, щоб допомагати нашим громадянам. Ми з паном Гайворонським, як я вже казав, були на зв'язку, ми знаємо цю ситуацію і будь-який громадянин, в тому числі пан Гайворонський, може до нас звернутися, і ми просто тоді подивимося, дійсно, що ми можемо зробити. Ми можемо робити багато речей, що пов'язано з документами, з відновленням прав і свободи, таке інше. Тож ну, наразі громадянин в Україні, в нього є, так, я так розумію, українське громадянство, український паспорт, тобто вже це добре. Ну, а далі, якщо пан Гайворонський буде потребувати допомоги, ми і йому, і будь-якому іншому громадянину готові її надавати.
Спасибо вам, Антон Коренєвич, постійний представник президента України в Автономної Республіки Крим, був на прямій телефонній зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Напомню, що ми працюємо в прямому ефірі 8 810 06 926. Звоніть, задавайте свої питання, висказуйте своє мнение. У нас в студии Евгений Гайворонский, ялтинский журналист и блогер. Сейчас он находится на территории материковой Украины. Евгений, ну, чем собираетесь заниматься?
Я, как бы, действительно, у меня много уникальной информации и знаний. Я надеюсь нести кардинальный перелом во всю эту гибридную войну, чтобы мы в самое ближайшее время вернули в Крым и в Украину. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать ЕСПЧ. Я хочу против Российской Федерации подать иск миллионов на 5 долларов. 4 миллиона я хочу отдать детям, которых отцы погибли там в АТО и за события, связанные с Крымом, потому что самое дорогое у нас с детства. А за агрессии России у многих украинских детей просто украдено детство. Поэтому я хочу вот этот момент, да, по деньгам решить. Далее я хочу издать книгу. И более того, я хочу сказать, ну, как бы, реально, ну, 21 век, реально, как бы, информационное поле. Если мне дать несколько нейрофизиологов, да, если будет поддержка от СБУ, если будет несколько человек, которые снимали сериал «Слуга народа», я гарантирую, что мы сделаем продукты, которые деоккупацию сознания крымчан выполнят, и мы со всех сторон вернем Крым в Украину.
А вы полагаете, что все-таки многое зависит от настроения самих крымчан? Или же
от содержания их мозгов. Вот давайте такой пример. Вот, допустим, лежит ракета, да? Сама по себе она кусок железа.
Так.
Человек нажимает кнопочку, дает команду запустить ракету. Почему человек принимает такое решение? Потому что у него есть какой-то опыт, какие-то ментальные установки в голове, да, какие-то обычаи. И вот так оно все работает. Плюс, опять же, ну, я могу сказать так, что социум в Советском Союзе управлял отдел статистики Центрального телевидения. Это уникальные вещи. Даже легендарный Валерий Балаян, автор фильма про Путина, как бы, оказывается, их не знал. Но это так. Я думаю, ну, узкий круг лиц поймет то, о чем я на самом деле сказал.
Да, я понимаю, может быть, да, но то, о чем вы говорите, но вопрос в другом. Вопрос в том, что это же оккупацию производили-то ведь не крымчане, да, были люди,
россияне,
которые это поддерживали, да, а россияне. А вы предлагаете воздействовать на умы россиян или на, точнее, на умы крымчан или на умы россиян? Вот что вы предлагаете?
На умы крымчан, и в том числе, я вам так скажу, в России реально дефицит какой-то правды, каких-то реальных СМИ. Ну, как есть, вымирают потихонечку поколения, угу, которые получают информацию только из телевизора. Люди в основном в интернете, да? И поэтому считаю, что, используя новые условия, изменившийся мир, мы можем всего этого добиться. И я вам больше скажу, внутри России нет такого, что это некая там мощная фигура. Угу. И даже если она мощная, все знают выражение «сила женщины в ее слабости».
Угу. Так, Евгений Гайворонский в нашей студии. Скажите, Евгений, вы будете пытаться вернуться в Крым?
Это... Я вернусь в Крым, когда мы его заберем. Я приехал в Киев до того момента, как Ялта снова станет украинской, потому что считаю, что Ялта – это лучший город в мире, она мне и жизнь спасла, и помогла очень многое понять.
Понятно. Сейчас мы продолжим нашу беседу. Мы созвонились с вашим адвокатом Алексеем Бладиным. Алексей, приветствую вас.
Добрый день.
Алексей, у меня такой вопрос. Скажите, вот ваш подзащитный, ваш клиент, он у нас сейчас в студии, Евгений Гайворонский, есть ли у вас какая-то правовая оценка тому, что произошло вот этому решению Ялтинского суда 12 ноября, когда вот признали незаконными документами, да, 20 декабря выдворили из территории Крыма Евгения Гайворонского. Насколько это, эти решения, они соответствовали даже вот российскому праву, российскому законодательству, на ваш взгляд?
Ну вот, смотрите, здесь надо выделить два аспекта. Во-вторых, законность с формальной точки зрения российского законодательства и законность в принципе, да? То есть есть такой очевидный жесткий пример, да, во времена Второй мировой войны в Германии был законно было, так скажем, лишать жизни евреев, да, но это было, так скажем, несправедливо. Ну вот, с точки зрения формально российского законодательства, у Евгения на момент выдворения не было законных оснований находиться на территории Крыма, если предполагать, что Крым там является территорией Российской Федерации. Однако, если воспринимать с точки зрения международного права, то, собственно, согласно, как Евгений много раз, наверное, говорил, в том числе в эфире, согласно Будапештскому меморандуму, Крым является территорией Украины, и поэтому каких-либо документов, подтверждающих законность нахождения на территории Российской Федерации, представлять нет необходимости.
А скажите, вы вот как вы с Евгением вообще дальше продолжаете общаться? Будете каким-то образом обжаловать это решение о выдворении?
Ну, собственно, да. Хочу сказать, что срок обжалования еще не прошел. Я апелляционную жалобу со своей стороны еще не подал. Евгений, насколько мне известно, уже подал апелляционную жалобу. И, собственно, может создаться такой, это, скажем, юридический казус, да, когда Евгения уже принудительно выдворили с территории Крыма, а решение еще не вступило в законную силу. И формально Верховный суд Крыма может признать решение суда первой инстанции незаконным, собственно, и отменить его. Хотя фактически-то мы понимаем, что такого не будет.
Ага, то есть вы предполагаете, что даже там другие инстанции, они все равно оставят в силе решение вот этого суда Ялтинского?
Ну да, как я, собственно, говорил, с точки зрения российского законодательства, каких-либо документов, подтверждающих законность нахождения на территории Российской Федерации, у Евгения не было. Угу. После того, как аннулировали его российское гражданство, собственно, признали документы, которые он представил в суд, несоответствующими действительности.
Понятно. Спасибо вам. Алексей Ладин, адвокат Евгения Говоронского, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что в студию у нас сам Евгений Говоронский, крымский журналист и блогер, который сейчас находится на территории материковой Украины. И тут мне вообще, мне кажется, это действительно очень интересный момент. А что если, да, что если действительно вам вдруг отменят вот этот запрет на... Точнее, ну вот предписание вас выдвинуть с территории Крыма. Вы поедете?
Я хочу сказать, ну, во-первых, важный момент, что нигде, ни в каких документах и базах нет отметки о том, что я пересекал на въезд границу Российской Федерации, да? Угу. Если мы говорим в правовом поле, это грандиозный правовой прецедент. Далее. В своей апелляционной жалобе я требовал отменить это решение, опять же, с точки зрения Конституции, Будапештского меморандума, и заявляя, что все российские органы власти, они незаконные, нелегитимные и оккупационные. И я написал, что я требую отменить решение, но что я готов максимально быстро выехать сам на территорию Крыма, потому что моей жизни и здоровью угрожают опасность, потому что как бы, ну, я личный враг Аксенова и Ростенко, от них было много угроз, да. Вот, и я вернусь в Ялту победителем, когда мы заберем Крым, и мы его заберем.
А скажите, вот в 2019 году, вот уже когда вам стало понятно, да, что вот начался прессинг вот после вашего, после обыска домашнего, после вашего задержания первого, почему вы не уехали тогда?
Я вам так скажу, ну, я действительно как бы верю в чудеса, я надеялся в Ялте дождаться деоккупации, да. Плюс там были такие моменты, что у них происходили выборы, и им, видать, было не до меня на лето. Также происходили забавные явления, то есть хочу как бы ответить всем своим критикам. Ко мне летом, допустим, по линии генерала Туманова его соратники обращались. Вот такой скандал, нам в Крыму такие серьезные репутационные потери Россия понесла. Давай мы тебе другой российский паспорт сделаем с другими цифрами, и тебя там не будут трогать. Я сказал нет. Потом подходили там, ну, бизнесмены там, ну, на Москву ориентированные, серьезные, сказали, вот какой ужас, нам Аксенов своими руками создал там врага русского мира, они же как бы не знают, что я давно как бы в теме все понимаю, давай мы тебе $5000 дадим, вопрос закроется, ты перестанешь там ругать Россию, хвалить Украину, будешь сидеть потихонечку, проедать 5000 долларов, потом что-нибудь изменится. Потом мне несколько там достаточно крупных российских СМИ позвонили, сказали, что вот ну, такая ситуация, ну, действительно, кроме тебя, никто изнутри не пишет такие тексты, у нас полный провал в информационном поле, давай как бы будем работать. Я сказал нет, потому что считаю, что все российское, оно как бы оккупационное, я как бы человек принципиальный, я поступаю так, угу. Ну, сам считаю нужным.
Ага, хорошо, скажите еще тогда такой вопрос, это не касается непосредственно вас, теперь уже, да?
Да.
Но тем не менее, на ваш взгляд, почему есть такое мнение, что в Крыму сейчас нет свободных средств массовой информации? Или, может быть, они есть?
Да их, в принципе, нет и не было. Как, ну, вот примечания, они что-то еще писали, и я вам сейчас расскажу очень интересную вещь. Есть в Крыму такой боевик Александр Слепинин, который живет в Гурзуфе, он есть миротворцы. Он чуть не умер.
Почему вы его называете боевиком? То есть он...
А потому что он мне сам рассказывал, что еще с 2009 года ФСБ финансирует деятельность в Крыму, и что они ездили в Украину еще с 2009 года и совершали разные диверсии против Украины. Он мне рассказывал в таком ключе, что мы вот верно служим России уже 10 лет, а нам не дали ни постов, ни бюджетных кормушек, и даже землю переоформить не могут. То есть у них такая обида, да, что они вот, ну, воевали, да, а их так. Ничего им не обломилось. И вот он мне это рассказывал. И этот же Слепинин, он агент ФСБ, и он меня где-то, по-моему, 11-12 марта позвал, приезжай ко мне в гости. Я приезжаю, сидят там два персонажа, показывают удостоверение сотрудники какой-то разведки ФСБ по Краснодарскому краю. Ими там начали рассказывать, что вот, ни в коем случае с украинской прессой, с крымреалиями не общайся, у тебя единственный шанс выжить, это как бы лечь под нас, да, потому что мы не можем тебе вернуть отнятое у тебя милиционерами Аксенова, но мы можем как бы вот сохранить тебе как бы жизнь. И мне сказали очень удивительные вещи. По закрытым опросам, ну как, вот этот про опросы, это вещь неудивительная, хотя то, что они мне их данные озвучили, удивительно. Большая часть населения в Крыму жестко против России, за Украину, и просто, ну как бы атмосфера страха мешает высказываться. И есть объективные вещи, потому что уничтожен весь бизнес, да, земли, которая ценность Крыму главная, когда люди получали при Украине, Украина им давала землю. Россия хоть один земельный участок кому-то дала за время оккупации? Нет, ну кроме тех, кто связан с Аксеновым и кто за большую взятку его себе приобрел. И вот эти вот все куча факторов, они создают недовольство. И им сказали, что мы, ФСБ, очень давно внимательно читаем, и мы тебе позволяли работать, и даже с теми оскорблениями и Путина и прочее, ну, во-первых, информация интересная, а во-вторых, потому что я создавал иллюзию законов России, что люди читали мои статьи, а в статьях же у меня были расследования, вот украли то-то, нарушили какие-то законы. И получается, люди выпускали пар, читая мои статьи.
А почему тогда такой вот свисток убрали из Крыма тогда? Ну, да. Если говорить вот,
да,
вот эти терминологии про пар.
Да, и почему они меня потом звали обратно писать? А я им скажу, я принципиально больше ни одного слова для российских СМИ в российских интересах не напишу, пусть сам этот котел без... свистка снесет максимально жестко и беспощадно.
А если бы, вот вы говорите, если бы вам бы на вас бы не было бы такого прессинга, и вам бы продолжали бы давать возможность писать, вы бы остались бы там или нет?
Нет, ну потому что, ну, допустим, я хочу такой пример привести. Вот вы есть ученик первого класса, есть ученик 11 класса, и глупо спрашивать первоклассника, то, что знает 11-классник. Просто ты когда понимаешь, что происходит на самом деле. Это, ну, ментальная тюрьма, это жесть. Даже когда у тебя есть деньги, ты там не чувствуешь себя счастливым. Я вот свободный человек, я хочу жить, а не вот существовать, как вот в России, как рабы. Я вам так скажу, что мне стесняться-то? Я и по 100, и по 200 тысяч рублей там в месяц в России зарабатывал, да? Я мог себе позволить каждый день обедать в ресторане. Но у меня был какой-то постоянный стресс, какая-то беготня, вот этот весь мрак, да, вот эта вся нездоровая энергетика. Но это не жизнь, как бы.
Угу. Ну, интересно вообще. Вы, знаете, Евгений, не часто мы, конечно же, сталкиваемся с такими людьми, как вы, я скажу честно, потому что как-то вот так получилось, либо очень редко кто события там 2014 года, он переосмысливает и потом становится таким вот, ну, Либо в ту сторону, либо в ту сторону. Я сейчас не скажу, что в какую-то одну. Понятно, что всякое самое разное бывает. Скажите, на ваш взгляд, вот вы говорите про общественные настроения. А общественные настроения в Крыму, опять-таки, по вашему мнению, они сильно поменялись с 2014 года? И что больше всего повлияло на эти общественные настроения?
Они кардинально поменялись. Но повлияло то, что люди реально жили. Была цивилизация, да? А сейчас этого всего нету. Да, но какой-то узкий круг людей, близких там к клану Аксенова, они живут. Остальные люди не живут. И даже люди, у которых есть деньги, они тоже нормально не живут. Потому что Россия и Крым оккупированы. Это и хищническая вселенная. Они друг друга поедают постоянно. Нет каких-то правил, да, нет какого-то правового поля. Ты можешь сегодня там иметь две виллы, там, кучу барышень там, и пять рейндж-роверов, а завтра кто-то найдется выше, кому понравятся твои барышни и твои рейндж-роверы. Приедет маски-шоу с ФСБ и тебя запакует. Этот стресс, он как бы влияет на всех. Исчезли нормальные продукты питания. Я вот честно, как бы, 3 дня в Украине еще не довелось поесть нормальной вкусной украинской еды. Я так хочу ее покушать.
Я надеюсь, что сегодня у вас это произойдет. Я напомню нашим слушателям, зрителям, в нашей студии был Евгений Гайворонский, крымский блогер и журналист. Он теперь на материковой Украине. А вы слушали нашу дневную программу на радио «Крым Реалии». Ее провел Александр Янковский. Всего вам доброго.